Дорогие братья и сестры, очень рад вас вновь видеть. Я вижу новые лица, но, к сожалению, вы, значит, не присутствовали на первой лекции, которая была посвящена священному тексту Ветхого Завета. Но вы эту возможность не упустили, потому что есть аудиозапись, и я вам очень рекомендую прослушать эту запись, потому что она является неким введением в этот блок лекций. Как я уже говорил, это очень непростая тема, в том смысле, что она очень интересная. И как я говорил изначально, здесь не будет простых вопросов и простых ответов. Мы собрались для того, чтобы поговорить о Библии в апологетике. Безусловно, не можем обойтись без библеистики, той самой науки, которая занимается изучением всех аспектов, от литературных до текстологических, включая археологические, исторические, аспектов библейского текста. И, как я сказал, для вас, возможно, многие вещи, которые мы здесь обсуждаем, покажутся чем-то новым, с чем-то вы можете не согласиться, что-то вас может озадачить. Если это происходит, значит, мы добиваемся своей цели, потому что обсуждаем вопросы, и если у вас возникает какая-то реакция, значит, что вы вовлекаетесь в это обсуждение. И, как я уже сказал, если у вас будут возникать вопросы, не забывайте их, давайте в конце лекции будем их обсуждать. Сегодня я, как обещал, хотел бы поговорить о Новом Завете, о тексте священных писаний Нового Завета и о ряде выводов практических для апологетики, которые следуют из той интересной информации, которую мы подчерпнули в прошлый раз и которую разберем сегодня касательно сложной, непростой, неоднозначной истории написания, передачи, редакции и истолкования библейского текста, как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Но давайте перейдем к Новому Завету. Итак, как мы в прошлый раз сказали, на сегодняшний день не существует так называемого оригинального текста Священного Писания. Этот тезис верен не только в отношении Ветхого Завета, но и в отношении Нового Завета. Что означают эти слова? Это означает, что сегодня у нас нет на руках того самого текста, который был написан апостолами, евангелистами и пророками. В результате совершенно объективных исторических причин библейские тексты многократно переписывались. Более того, они не просто переписывались, но, как я говорил в прошлый раз, народ Израилев, община Ветхого Завета, Синайского соглашения, ощущала сама себя не просто какой-то статической мертвой частью, которая просто принимала текст, но народ Израилев ощущал себя соучастником священной истории. И поэтому мы видим, что часто переписчики, особенно это видно из Кумранской библиотеки, делали какие-то редакционные вставки, оставляли комментарии на полях, иногда они вносили их. И в результате мы сегодня видим богатство библейского материала, который выражается в том, что существует множество рукописей, которые ученые собрали в так называемые текстологические семьи. И, как я уже сказал, существует три основных текстологических типа Ветхого Завета. Это масорецкий текст, это септуагинта и самаритянский текст Пятикнижие. Эти три семейства имеют характерные особенности. Между ними встречается ряд довольно большой разночтений. Иногда эти разночтения касаются серьезных вещей, в основном мессианских пророчеств и так далее. Теперь, переходя к Новому Завету, здесь мы можем констатировать, что ситуация, как это ни парадоксально, с Новым Заветом хоть и проще, чем с Ветхим, но опять же не все так однозначно. Несколько фактов и примеров помогут вам в этом убедиться.
Да. Такой вопрос. Вот то, что он богослов откровенно сам там, кто прибавит и убавит, то есть никого это не смущало, да?
Да, это, кстати, очень интересный вопрос, и это смущало. Но, опять же, дело в том, что мы увидим, во-первых, апокалипсис, эти слова в апокалипсисе, они относятся к самой книге Откровения. Поскольку книга Откровения находится в конце Библии, многим кажется, что эти слова, они сказаны, относятся ко всему. Но в действительности апокалипсис не последняя книга Нового Завета. Евангелие от Иоанна старше, чем апокалипсис. Апокалипсис в 96-м году был написан, около того, 95-96, а Евангелие от Иоанна около 99-го, 100-го года.
Это
его, Евангелие от Иоанна, да. Да. А опять же, в отношении мотивации вот этих редактур мы обязательно поговорим. Если говорить о Ветхом Завете, то так называемые саферимы, переписчики, которые хранили текст после Вавилонского плена, сознательно внесли около 18 исправлений в текст Ветхого Завета. Об этом говорят сами же иудейские источники. Эти исправления известны. И из традиции известны, и из документальных находок, которые дает нам Кумранская библиотека. Ну, например, что саферимы изменяли? Саферимы заменяли некоторые обороты и выражения, которые, как им казалось, были не вполне приличны для Бога. То есть в Ветхом Завете есть ряд так называемых антропоморфных, то есть человекоподобных описаний, где Бог описывается слишком как бы по-человечески. И здесь они... Вот эту угловатость текста они делали менее такой выпуклой и пытались придать тексту немного другой вид для того, чтобы вот эту остроту снять. Но вот эти изменения известны. На самом деле существует 5000 рукописей, отрывков, а вообще документальных подтверждений Нового Завета. То есть это не значит, что у нас есть 5000 новых заветов в том смысле, в котором мы понимаем, 27 книг Нового Завета. Нет. Это различные и кодексы, где либо полная часть Нового Завета содержится, либо частично, а какие-то отдельные отрывки, либо Евангелие, либо послания. То есть это вот целый корпус. Так вот, когда ученые стали анализировать уже в 20 веке, и в 19-м эта работа, конечно, велась, когда они стали анализировать весь этот огромный материал, то оказалось, что текст Нового Завета точно так же, как и текст Ветхого Завета, имеет несколько текстуальных семейств. Что это за семейство? Ну, обычно ученые выделяют три. Это так называемый западный тип текста. Почему западный? Потому что он встречается в западной церкви, у западных отцов, начиная со второго века. Западный тип текста. Кесарийский тип текста, или позже он будет называться византийским типом текста. Это тот текст, которым пользовались в Кесарии, в Константинополе, то есть вот в тех краях. Кстати, наш синодальный перевод и церковнославянский перевод, он восходит вот именно к византийскому типу текста. И третье – это александрийский тип текста. Ну, название говорит само за себя. Александрия – это великий город, находящийся, культурный центр древнего мира, находившийся в Северном Египте. И Александрия была известна своей невероятной библиотекой, которая была одним из семи чудес света. Так вот, ученые на протяжении последних там, 150 лет проводили кропотливую работу по классификации, анализу всех рукописей. Помимо этого, помимо имеющихся данных у нас о этих рукописях, привлекается еще огромный массив данных, цитат у святых отцов. Потому что в творениях святых отцов много и часто приводятся цитаты из Священного Писания. Ну, из Нового Завета особенно. То есть у нас еще другой материал. Это материал святоотеческий. Так вот, оказывается, что все эти три типа текста имеют между собой отличия. Безусловно, большинство разночтений не меняют никакой принципиальной истины. Они не сказываются на общей картине представления Благой Вести и тех истин, которые исповедовали христиане с Пятидесятницы, со дней апостолов. Однако, на самом деле, не все так просто. Тоже несколько примеров помогут вам это понять. Но прежде чем я перейду к примерам, хотелось бы сказать о том, что ученые считают александрийский тип текста самым точным и чистым. К александрийскому типу текста относятся знаменитые кодексы, которые в научном мире признаны наиболее авторитетными. Это Синайский кодекс, Ватиканский и Александрийский. Кодексы 4-5 веков. И ученые в основном опираются на александрийский тип текста, но, безусловно, не игнорируются ни кесарийский, ни западный. Западный тип текста считается наименее точным. Кесарийский тип текста или византийский считается чем-то средним между западным и александрийским.
Почему тогда не пользуются александрийским?
Это хороший вопрос. Дело в том, что исторически сложилась такая ситуация, что кесарийский тип текста, византийский тип текста, стал де-факто исторически основным типом, который использовался в греческой православной церкви. Ну, я имею в виду, давайте будем, если более точно, в Константинопольском патриархате. И ввиду исторических причин, просто этот тип текста, поскольку его чаще переписывали, и поскольку его стали употреблять в богослужение в Константинопольской церкви, он в итоге, а мы знаем, что Константинопольский патриархат исторически стал наиболее авторитетным и важным по сравнению с Александрийским, Иерусалимским, Антиохийским. И поэтому этот тип текста, он закрепился в церкви. И когда в Средневековье появилась книгопечатание, там Эразм Роттердамский и другие ученые использовали именно этот тип текста, и он как бы уже остался на бумаге в печатном виде на века. Но когда ученые стали изучать, они стали понимать, например, Вестготт и Хорт, знаменитые ученые 19 века, они были одними из самых главных открывателей, новаторов этого дела. Затем ученые современные, такие как, например, Брюс Мецгер, подхватили эту эстафету. В особенности Нестле Алланд. Нестле и Алланд – это фамилии ученых, библистов, которые в первой половине 20 века создали научно-критический текст Нового Завета. Сегодня уже издан 28-я редакция текста Нового Завета. И вот в научном мире считается, что вот этот тип текста является реконструкцией новозаветного оригинала. Существует несколько методик, очень интересных, которые позволяют восстанавливать, ну, гипотетически оригинал. Безусловно, здесь никаких гарантий быть не может. Но есть ряд научных методик, которые позволяют это делать. И, например, к вашему вопросу, все современные Библии, сегодняшние на русский язык, опираются на текст Нестле Алланда. То есть критическое издание Нового Завета. В частности, перевод епископа Кассиана, который был выпущен в 50-х годах 20 века, опирается именно на этот текст, на текст Нестле Алланда. Итак, если вы знаете английский язык, я вам рекомендую в интернете скачать такую книгу, которая называется «Текстуальный комментарий к Новому Завету», автор Брюс Мецгер. Это уникальный труд, который показывает все известные разночтения, встречающиеся в Новом Завете. Так вот, да-да-да, нет ни одной книги Нового Завета, в которой бы не встречались разночтения между рукописями. Нет ни одной книги. Текстуальный комментарий к Новому Завету. Брюс Мецгер.
Извините, вот вы сказали комментарии, в смысле цитаты святых отцов. Это относится к Александрийскому?
Да. Дело в том, что святые отцы, они же не цитировали Писание, которого не существовало. Они цитировали ту традицию своей церкви, в которой пользовались определенным типом текста. Ну, например, отцы западные опираются на западный тип текста. Александрийские отцы из Египта опираются на александрийский тип. Кесарийские, в частности Иоанн Златоуст, они опираются на этот византийский тип текста. Они опирались на определенную традицию также. И несколько примеров покажут вам, насколько ситуация здесь очень интересна и требует внимательного анализа и изучения. Текстуальный комментарий к Новому Завету. Ну, на английском он звучит, кажется, «Textual commentary on the New Testament», «Greek New Testament». Известна классификация разночтений, которые есть в рукописях Нового Завета. Ну, понятно, первая причина – это разночтения, которые вкрались из-за ошибок. Ошибки были совершенно разными. Ошибки, я не буду все перечислять, вы можете у Мецгера почитать. Ошибки переписчиков, но они вполне естественные. Усталость, плохое зрение, ошибка при слуховом восприятии, ошибка при копировании с одного кодекса в другой, когда палец переписчик держал вот так, переписывал, у него палец съезжал ниже, или он смотрел на строчку ниже и копировал то же самое. И вот эти рукописи, все эти разночтения, они показывают вот сложность всю передачи текста Нового Завета. Наибольшее количество вот этих ошибок вкралось в текст рукописей во втором, в третьем веках нашей эры. Почему именно тогда? Дело в том, что во втором и в третьем веках христиане были гонимым меньшинством. Это была религия, которую преследовали власти, и у христиан не было возможности использовать профессиональных переписчиков. Часто они переписывали это сами, и поэтому вот во II-III веках возникли вот эти ошибки. В IV веке ситуация меняется. Например, Константин Великий оплачивает из казны империи создание 50 кодексов для наиболее крупных церквей Римской империи. И в частности, вот Ватиканский кодекс считается одним из тех 50 кодексов, которые были оплачены Константином Великим, и их работа велась под шефством Евсевия Кесарийского. То есть в IV веке этим делом уже стали заниматься профессионалы. В III веке, в начале III века, нам известен только один великий библеист, профессионал, это Ориген, который описывает эти разночтения, и он их знал, изучал, исследовал. Это очень интересно. Но помимо правок, ошибок, то есть помимо ошибок, которые связаны чисто с человеческим фактором, есть еще и классификация изменений и редактур, которые приводит Брюс Мецгер. Ну, например, изменения, связанные с правописанием и грамматикой. Вы, может быть, удивитесь, но в действительности текст Нового Завета, некоторых книг Нового Завета, не безупречен с точки зрения грамматики. Есть банальные грамматические ошибки. В частности, наибольшее количество ошибок в книге «Апокалипсис». И святые отцы об этом знали и писали, о том, что язык «Апокалипсиса» – это очень такой нескладный, корявый греческий язык. И, кстати говоря, в III веке святой Дионисий Александрийский на основании грамматического анализа «Апокалипсиса» и «Евангелия от Иоанна» утверждал, что автором «Апокалипсиса» является не тот самый евангелист Иоанн. Почему? Потому что «Евангелие от Иоанна» написано на безупречном греческом языке. А оно показывает, что его писал человек, который знал греческий язык очень хорошо. «Апокалипсис» же от Иоанна написан на совсем другом греческом. Вот для Дионисия Александрийского это был аргумент в пользу того, что авторами были разные. Но, безусловно, здесь можно сказать, что евангелист Иоанн, если писал Евангелие от Иоанна, то делал это не сам, потому что человек из Палестины, для которого арамейский язык был родным, вряд ли мог написать на таком совершенном языке Евангелие. Поэтому евангелисту Иоанну явно помогал секретарь, грек, который владел очень хорошо этим языком.
Это не аргумент, там просто мог другой секретарь.
Да, вот для Дионисия Александрийского это было вот аргументом. Вообще, да, считается по преданию, но непонятно, почему Прохор написал, если он был греком, так. Тоже здесь как бы очень тоже вопрос, требующий анализа. Далее, гармонизирующие изменения. Что это значит? Это означает, что переписчики, когда видели некоторые утверждения, детали, которые противоречили друг другу, они гармонизировали их. Мецгер приводит подробные ссылки. Я просто не хочу загружать вас цитатами, вы можете это у него посмотреть. Добавление естественных дополнений и сходных определений. Также устранение исторических и географических трудностей. Вот это уже интереснее. О чем идет речь? Если мы посмотрим Иоанна 1.28, Евангелие от Иоанна 1.28, то мы увидим, что в разных переводах Библии говорится, дается разное название городка, в котором Иоанн Креститель крестил, и где был крещен Христос у Иордана. Таким образом, в переводах даются два варианта. Например, если вы откроете церковнославянский, синодальный перевод Кассиана и другие, вы увидите. Первый вариант – Вифания, второй вариант – Вифара. И Ориген в III веке писал о том, что он посещал Палестину, посещал библейские места все, и он не смог обнаружить городка под названием Вифания у Иордана. Такого города нет. Но он говорит, что большинство рукописей его времени дают вариант Вифания. Но есть городок Вифара, который находится как раз там, где Христос должен был быть крещен, исходя из географического предания. Поэтому что делает Ориген? Ориген вносит правку в текст Евангелия от Иоанна и заменяет Вифания на Вифара. И в IV веке Иоанн Златоуст, комментируя это место, следуя своему кодексу, говорит, да, написано Вифания, но он говорит, в более лучших рукописях говорится Вифара, потому что города Вифания нету рядом с Иорданом. Он вообще находится рядом с Иерусалимом, говорит Иоанн Златоуст. Таким образом, это тоже вопрос и загадка. Что было изначально написано? Но, судя по текстологическим данным, большинство рукописей древних давали Вифания. Затем, в результате вот этой гармонизации, устранения исторической трудности, начинает всплывать текст Вифара. Далее, такой вариант из правок, как объединение чтений. Объединение чтений, изменения, внесенные по доктринальным соображениям. Вот это, наверное, самое интересное, да? Что имеется в виду изменения, внесенные по доктринальным соображениям. Считается, что переписчики христианские якобы не могли этого делать. В действительности нужно понимать, что во втором и в третьем веках церковь атаковали всевозможные ереси. Во втором веке это были гностические ереси, иудео-христианские. А затем в третьем веке это были также ересь Монтана, монтанизм, ересь Савелианства и монархиан. И, безусловно, текст Нового Завета разбирался на цитаты, и поскольку он был разным местами, за это ухватывались и гностики, и разные еретики, и все это использовалось как оружие против церкви. И в результате этого отдельные переписчики, некоторые переписчики, я не говорю о том, что это была общая тенденция, да, то есть откуда мы знаем, что это исправление, потому что в одних рукописях это есть, а где-то их нет, то есть они где-то всплывают, но в большинстве их нет. Так вот эти переписчики что делали? Они вносили некоторые уточнения, слова, которые изначально в тексте не содержались, которые, как они считали, проясняли смысл текста, но делали они это, исходя из ортодоксальной веры церкви. То есть они, скажем так, более проясняли смысл текста для того, чтобы он был более очевидным. И Мецгер тоже приводит эти примеры. Ну, так чтобы сказать, например, наиболее такой яркий пример, самый известный, это 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. Не знаю, может быть, для вас покажется это новшеством, потому что в переводе, в синодальном переводе и в церковно-славянском переводе этот текст есть. 1 Иоанна 5.7.
А это знаменитый, да?
Да, это знаменитый текст, который говорит вот о чем. 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едино». Известные слова. Так вот, никогда не используйте этот текст в полемике с антитринитариями, с мусульманами и свидетелями Иеговы. Потому что вам укажут обязательно на то, что этой цитаты нет ни в одной древней рукописи. И у святых отцов вот в таком виде эта цитата не встречается. Впервые эта цитата появляется в латинских рукописях 6-7 века. Впервые она встречается тогда. И она известна была более на Западе. На Востоке у греческих отцов никто никогда эту цитату не использовал. Таким образом, как она попала в текст? Но дело в том, что, опять же, вот эта цитата попала в силу каких-то исторических причин в текст, который закрепился в церкви, особенно на Западе это было. И когда Эразм Роттердамский в 16 веке издавал свою знаменитую Библию, он в первой редакции этот текст не включил и на него обрушилась огромная критика, как ты посмел, как ты мог. Но Эразм Роттердамский был ученым, и он говорил, что я не нашел этой цитаты ни в одной древней рукописи. Но под давлением он включил эту цитату в текст, и вот, как я уже сказал, когда книгопечатание стало служить на благо распространения благой вести, эта цитата попадает в текст Нового Завета и становится де-факто неотъемлемой частью. Но если говорить о древности, если говорить об отцах, они этой цитатой... А как что? Это единственный текст Нового Завета, да, в котором провозглашается вот так открыто, четко учение Пресвятой Троицы. И сии три суть едино, Отец, Сын и Святой Дух. То есть, поэтому эту цитату лучше не использовать.
Она появилась в латинских рукописях примерно.
Да. Вот документально можно установить, что она в 7 веке. Вот можно найти ее в рукописях 7 века, в латинских.
А считается только если, например, ну, в новозаветных рукописях это будет написано, а если какой-то... Ну вот у меня тут есть Афиногор.
У Афиногора нет, не может быть этой цитаты.
Мы признаем Бога и Сына, и Его Слово, и Духа Святого, именно составляющих одно.
Да, а нет, да. Нет, то, что у ранних отцов встречается учение Троицы, это бесспорно. Но Афиногор не цитирует здесь 1 Иоанна 5:7. Он же не говорит, как написано, двоеточие, и пошла цитата. Нет, речь идет не об этом. То, что они учили о Троице, это ясно. Но мы говорим именно о конкретной цитате в первом послании.
В Евангелии еще есть цитаты, да, которые...
Хотелось бы, да, прояснить, да, от Марка, да, последняя там, по-моему.
Да, замечательно. Вот видите, вы знаете, да, о сложностях. На самом деле, да, мы сейчас вот этот экскурс сделаем. Концовка Евангелия от Марка, 16 глава, по-моему, все, что с 9 стиха начинается, или с 8, по-моему, с 9, и убоялись, да, и убоялись, ибо убоялись, ничего не сказали, все. Все, что идет дальше, этого, опять же, нет в древних рукописях. Нет в древних рукописях. Тут есть два варианта. Считается, что либо окончание Евангелия от Марка было утеряно, и переписчики потом добавили это. Потому что не совсем понятно, почему евангелист Марк закончил на такой странной ноте благую весть. Никому ничего не сказали, ибо убоялись. Есть ряд богословов, библистов, которые наоборот видят в таком интересном окончании некий смысл. Но де-факто этого окончания нет. Более того, в синодальном переводе дается пространное окончание, но вообще существует несколько окончаний Евангелия от Марка. Далее, знаменитый эпизод с блудницей в 8 главе Евангелия от Иоанна.
Говорят,
помните, да?
Один из вариантов, что его как раз блудники и добавили.
Но это...
себя и как бы, ну...
Нет, там не совсем, не совсем так. Дело в том, что Августин Блаженный говорил о том, что, если я не ошибаюсь, он говорил о том, что этот текст был оригинальным, но его изъяли те переписчики, которые боялись, что жены начнут блудодействовать из-за того, что вот Христос простил. Да? То есть, ну, это мнение Августина Блаженного, и он опирался на западный тип текста, который содержит эту вещь. Но есть множество отцов, которые не цитируют и не знают этого эпизода, и в древних рукописях, опять же, этого эпизода нет. То есть, ну, он был Августину известен, да, скажем. То есть, опять же, это говорит о том, что текст не был монолитным ни в древнее время, ни в древнее время, в 4 веке он монолитным не был, и во 2 и в 3 тоже. Другой пример, Иоанна 8:25. Помните знаменитые слова Христа? Когда у иудеи спрашивают его, кто же ты, скажи нам, ну, наконец, скажи нам, кто ты. И что говорит Христос? Помните? От начала сущие, как сущие, и говорил вам. Да, но вот так знаете, что Христос этого точно не говорил. В греческом тексте нет слов сущие. В греческом тексте есть фраза, которую вообще однозначно перевести нельзя. Нельзя и все. Невозможно. Это тоже говорит о том, насколько тоже этот вопрос текста не самоочевиден. Я вам дам несколько примеров. Например, Иоанн Златоуст читает этот текст так, и перевод епископа Кассиана дает этот вариант. «Зачем я вообще говорю с вами?» У Иоанна Златоуста этот вариант, и у других отцов есть такое, встречается. То есть он вообще говорит, «Зачем я вообще говорю с вами?» У других... Например, в церковно-славянском переводе, знаете, как звучит этот слово, отрывок? Христос говорит, и речи Господь им, начаток яко и глаголю вам. То есть Христос как бы называет себя началом. Начаток яко и глаголю вам. Также поступают латинские рукописи, латинские кодексы, они называют Христом там началом, как и церковно-славянский и эфиопский перевод. Но... Это один из вариантов прочтения. Там...
Но это не противоречит от начала сущий, как говорю вам.
Дело в том, что в синодальном переводе слово «сущее» с большой буквы написано и указывает как будто бы на то, что Христос говорит о себе как о Яхве, как об Иегове, да? Но он этого не говорил. Там нет слова «сущее» вообще.
Может быть, он имел в виду от начала, в смысле, от бытия, ну, от книги Бытия.
Вот опять же, дело в том, что вот эта греческая фраза, которая там употребляется, она и может иметь несколько значений. Одно из них, как у Златоуста, «Зачем я вообще говорю с вами?» То есть, как идиоматическое выражение. Другой вариант. Этот вариант мы находим, например, на полях перевода, древнеегипетского перевода на саидский диалект. Начала 3 века, переписчик там на полях указывает, что Христос имел в виду, я тот, о ком говорил о ком говорил о себе с самого начала. И такой вариант возможен. Но то есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что вопрос перевода текста, адекватного перевода текста, он не всегда даже возможен.
А как тогда, ну, а есть какой-то вот наиболее, так скажем, неповрежденный текст Евангелия?
Здесь сейчас мы говорим уже не о тексте, не о букве, а о переводе буквы.
Не, ну хотя бы, ладно, даже хотя бы перевод какой-то. То есть, если да. мы выясняем, что есть у Марка, есть у да. Иоанна, а как остается Матфей и Лука, да?
Из евангелистов?
Да.
А, нет, видите, здесь же опять дело, здесь же не в евангелистах дело, дело в рукописях.
Если у нас нет автографов.
Ну, автографов нет. Да. Есть реконструкция, на, научная реконструкция, которая опирается на наиболее авторитетные рукописи.
И какой получается вот текст такой самый?
Считается в научном мире самым наиболее близким к правде, скажем так, считается ватиканский. Ну вот ватиканский, синайский, александрийский – это три наиболее авторитетных.
А ватиканский имеется в виду перевод Иринея Леонского?
Который... Нет. Ватиканский – это александрийский тип текста, он был в Египте, но он просто хранится в Ватикане, поэтому он называется ватиканским.
Они его используют в Вульгате или нет?
Ватиканский тип текста, не уверен насчет Вульгаты. Не уверен, потому что ватиканский – это все-таки не западная традиция, это греческий тип текста, который был обретен, насколько я помню, в Египте. Ватиканский был кодекс одним из тех 50 кодексов, которые должны были читаться в церквях, и оплачивалась работа Константином Великим. Вот он считался, да, наиболее точным. Но опять же, и Синайский тоже относится к тому заказу, но и между Синайским и Ватиканским тоже есть колебания. Да. Другой не менее интересный пример – это Матфея 5.22. Как бы считается, что нет разночтений, которые влияют на вероучение. Да, действительно, как картину общую эти вероучения не меняют, но в то же время нельзя сбрасывать со счетов некоторые сложности. Например, есть один текст, который напрямую сказывается на вопрос христианской этики. Матфея 5.22. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Это слова Спасителя. Говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Делаем акцент на слово «напрасно». Если мы читаем эти слова так, то что мы видим? Мы видим, что Христос запрещает не всякий гнев, но гнев напрасный. И именно так эти слова истолковывает Иоанн Златоуст. И святитель Иоанн использует тип текста, где есть слово «напрасно». Иероним Блаженный вступает, скажем, в заочный спор, потому что Иероним утверждал, что наиболее точные рукописи Нового Завета слово «напрасно» не знают. И еще в III веке об этом говорит Ориген, что слово «напрасно» нет в наиболее точных рукописях. И по мысли блаженного Иеронима Христос запрещает всякий гнев. Но Иоанн Златоуст дает истолкование такое. Он и говорит о том, что гнев не всякий запрещен, потому что стоит так. А Иероним говорит, нет, запрещен всякий. И на самом деле следует отказаться от, знаете, такого фундаментализма о том, что у святых отцов нет спора. Споров по ряду вопросов. Это не так. Это не так. И нам нужно учитывать все наше богатство православной традиции, разнообразие, для того, чтобы в этих разных мнениях обретать истину. Как аргументирует Златоуст? То есть, если у Иеронима аргументация текстологическая, у Златоуста аргументация иная. В ней тоже есть очень большой смысл. Например, Златоуст опирается на другие библейские тексты и показывает, что даже сам Христос гневался. И он приводит Марка 3.5, где говорится о том, что Христос с гневом посмотрел на учеников. И Златоуст размышляет в таком ключе, если Христос гневался, и это означает, что не всякий гнев запрещен. То есть может быть гнев праведный, а может быть гнев неправедный.
В принципе, контекст Ветхого Завета тоже говорит о том, что Господь гневается. Ну, в общем-то...
С Господом все понятно, речь о нас идет. Мы можем гневаться или нет?
Ну, опять же, тот же Златоуст говорит, что не гневаются только душевно больные люди, да, потому что они не могут.
Да,
человек,
да, да, но здесь опять же можно, безусловно, можно продолжить этот ряд Существует ли, ну да, давайте говорить да, откровенно, существует ли такой мужчина, который бы ни разу не смотрел на женщину с вожделением? Возможно ли это? Да, тоже. То есть, тут, конечно, вопрос, берет ли Спаситель намеренно некий высший идеал, некую максимум, как образец, к чему мы должны стремиться, да? Либо он понимает, что это невозможно, и поэтому говорит, что гневаться, ну, не всякий гнев запрещен. То есть, можно напрасно гневаться, а можно не напрасно. То есть, но, скажем, в целом, в православной традиции, все-таки мнение, которого придерживается Златоуст, оно, на мой взгляд, стало, ну, более, скажем, нормативным. Потому что, ну, если смотреть то, что говорят другие отцы, да, то как бы гнев разделяется тоже на праведный и неправедный. Так что вот тоже еще один пример того, каким образом не все так просто с текстом Нового Завета. И это помогает нам зрело, объективно, без опасений, без розовых очков взглянуть на всю проблематику для того, чтобы не испугаться ее, закрыться, спрятавшись за шорами фундаменталистских представлений о Библии, но объективно взглянуть на эти вопросы и понять, как мы можем это все использовать в апологетике, как мы можем использовать это в миссии. Хотелось бы также сказать о том, очень важные мысли, на мой взгляд, в отношении не только текстологии. Здесь более-менее все понятно, да, хотя бы ну, основные вещи вы теперь знаете. Очень важный момент – это формирование канона Священного Писания, канона Нового Завета. Эта тема нам очень понадобится в блоке полемики с неопротестантизмом. Почему? Потому что исторический процесс формирования канона растянулся на несколько веков. И, скажем, 4 век был переломным моментом, когда канон принял тот самый вид, который мы имеем сегодня. Протестанты, к сожалению, ну, неопротестанты, к сожалению, не знают о всей сложности, о глубине исторического процесса формирования канона. Фундаменталистские взгляды, они выражаются в том, что как будто бы вот умер последний апостол Иоанн, и каким-то непонятным образом у всех христиан было абсолютно одно мнение, какие тексты считать богодухновенными и священными, а какие не считать. То есть как будто бы там чуть ли не в начале 2 века у христиан уже был список, канонический список, свод всех 27 книг Нового Завета. В действительности, если мы обратимся к различным материалам, безусловно, в первую очередь это свидетельства отцов церкви, авторов церковных 2, 3 века и 4, находок определенных, тех же самых кодексов и рукописей, то мы увидим, что текст Нового Завета, точнее канон Нового Завета формировался не сразу. Что это означает? Нужно выделить некие вехи, важные вехи в формировании канона Нового Завета. Но вот считается, что ересь Маркиона, которая приходится на 50-е и 60-е годы 2 века, послужила неким катализатором процесса формирования канона церковью. Почему? Потому что Маркион, некогда быв христианином, сам он был родом из Малайзии, был христианином в римской общине, был богатым человеком, его уважали в римской церкви, потому что он делал большие пожертвования на благо церкви. Но Маркион стал разделять гностические взгляды. Вы знаете, что гностицизм – это был целый пласт различных философских воззрений, которые серьезно угрожали церкви во втором веке и вообще христианству и сохранению христианства в том виде, в котором мы его знаем. Так вот, в чем заключались основные утверждения Маркиона? Маркион, как и все гностики, утверждал, что Бог Ветхого Завета – это не Отец Иисуса Христа. Бог Ветхого Завета – это злой демиург, это дьявол, по сути, который ничего общего не имеет с Богом любви, который открыт в Новом Завете. И Маркион утверждал, что Ветхий Завет и Новый Завет нужно разделить. Поэтому он считал, что из всех апостолов учение Христа правильно понял только апостол Павел. Поэтому он признавал только Евангелие от Луки, потому что Лука был помощником Павла, секретарем, сопутешественником. Он отредактировал Евангелие от Луки, убрал все, что относилось к иудаизму, к иудейству и самого Христа, упоминание вообще обо всем иудейском, он убрал из Евангелия от Луки. Также подверг редакции послания апостола Павла. То есть он признавал всего 10 посланий апостола Павла. Он, кстати, не признавал 1, 2 Тимофею, послание Титу. О них мы тоже поговорим позже. И то в своей редакции. Все остальное он отвергал и говорил о том, что это искажение истины. И только апостол Павел правильно понял Христа. Это был вызов церкви. Почему? Потому что Маркион приводил очень интересные доводы. Если вам интересно, почитайте аргументацию Маркиона. То есть сейчас православным христианам это может все показаться чем-то надуманным, искусным, проблемы такой нет. Но в действительности вы должны четко понимать, что ереси охватывали умы не 2-3 человек. Они охватывали умы большого количества христиан. Почему? Они не просто так возникали. Да? Они не были высосаны из пальца. Там есть своя аргументация, свои доводы, от которых нельзя просто так отмахнуться. И церкви понадобилось воспитать целое поколение апологетов, таких как Ириней Леонский и другие, для того, чтобы противопоставить учение церкви гностической ереси. Вот эта идея о том, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета между собой общего ничего не имеют. Там Бог крови, мести, гнева, жестокости, здесь Бог любви, благодати и милосердия. И таким образом, когда Маркион стал утверждать, что вот это священные тексты, это тексты не священные, церковь была вынуждена, церковь была необходима дать ответ, определить, что же является богодухновенным писанием. И поэтому вторая половина второго века становится очень важным временем, когда церковь начинает осмыслять свое апостольское наследие. И уже в начале третьего века мы видим, что Ориген классифицирует известные ему книги Нового Завета в 3 категории. Он говорит о бесспорных книгах, к которым относятся 4 Евангелия, Деяния и все послания апостола Павла, 1 Петра, 1 Иоанна. В отношении других книг Ориген говорит о том, что эти книги не всеми признаются. Есть сомнения. В частности, были сомнения в отношении послания к евреям. Почему? Потому что на Западе послание евреям долгое время, вплоть до 5 века, было в тени. Его практически там не употребляли и не знали. Почему? Потому что послание евреям по стилю отличается от посланий Павла. И забегая вперед, скажу, что современная научная критическая школа утверждает, что послание евреям не писал апостол Павел. Какие аргументы? Но в древности эти аргументы...
Он не представлялся.
Да. Во-первых, он не представляется. Это анонимное послание. Во-вторых, язык, лексика, язык не Павловы. Богословские идеи тоже не Павловы. То есть идея Христа как первосвященника, да, аллюзии с Мельхиседеком, у Павла это не встречается. И в древности Оригены об этом знали и говорили. Но на Востоке по традиции это послание связывали с Павлом. Почему? По глубине мысли.
И есть контраргумент на самом деле.
Да.
Павел говорил, что он будет целенным, как Эллен, да, с идеей.
Да, здесь можно, безусловно, да, привести контраргументы. Но Ориген, подытоживая разные мнения, сказал интересные слова. Он сказал: одному только Богу известно, кто является автором этого послания. Но здесь очень важный момент, и мы, забегая вперед, нужно все-таки сказать о том, что для церкви, это очень важный пункт, для церкви авторство не было принципиальным вопросом. Не было принципиальным вопросом, потому что авторство послания евреям невозможно доказать никак. Но все отцы говорят о том, что по глубине мысли, по тому богословию, которое там есть, это безусловно то, что церковь считает богодухновенным. Это то, что идет от апостолов. Это истинное учение. Таким образом, какими критериями церковь оперировала, когда определяла богодухновенность книг? Самый главный критерий – это богословски, догматически. Это соответствие тому правилу веры, которое церковь хранила от апостолов. Не авторство. Потому что в древности, на самом деле, авторство тех или иных книг вообще невозможно было доказать. И, кстати говоря, на самом деле так называемые надписания посланий и Евангелий от Матфея, от Марка, они ведь появились не сразу. Они появляются ввиду традиции. То есть атрибуция, что это Евангелие от Иоанна, следует позже. Это видно, опять же, по сличению рукописей.
Но Иоанн же в конце пишет же, что я есть, ну, ученик и свидетель.
Да, но он, кажется, не называет своего имени.
Да.
Да, он не называет. Но церковь говорит, что это написал Иоанн. И поэтому переписчики, церковные переписчики писали «Евангелион ката Иоаннес», да? Евангелие согласно Иоанну, по Иоанну.
А вот, ну, допустим, если послания были, ну, допустим, апостола Павла к римской церкви,
да,
ни разу не могли сохраниться и не могли, ну, как бы, иметь, ну, достоверное, как бы.
Дело в том, что они ведь писались на хрупком очень материале. Они писались на папирусах, на пергаментах. И, безусловно, ввиду активного хождения их, они быстро выходили из строя. Они быстро портились. И более того, не нужно забывать, что во втором и в третьем веках власть уничтожала тексты христиан. Ведь до наших дней Мецгер приводит несколько мученических актов, несколько свидетельств римских, которые рассказывают об изъятии полицией текстов Нового Завета. Они уничтожались. И поэтому, безусловно, христиане как святыню. Я не помню, один из святых утверждал, что он видел оригинал Евангелия от Иоанна в Эфесе. Иероним утверждал, что он видел в Кесарии оригинал Евангелия от Матфея, написанное на арамейском языке. Но это все утеряно. Это либо было уничтожено, либо утеряно. Ну, Евангелие от Матфея сгорело в Кесарийской библиотеке, если я не ошибаюсь, при нападении. То есть послание от римлянам. Тут нужно вообще понимать очень важную вещь. Те церкви, которым были посланы послания, отвечали за их достоверность. То есть авторство и достоверность послания римлянам – это часть предания римской поместной церкви. Они знали точно, что это от Павла. Коринфяне знали, что это от Павла послание от коринфян. То есть те послания, которые конкретно адресованы церквям, с ними никогда никаких вопросов не возникало. Потому что это было живое предание. Тоже Евангелие от Марка, оно было написано в Риме. И это было римским преданием. Марк закончил свою жизнь в Александрии, поэтому именно александрийские авторы, такие как Климент и Ориген, дают нам интересные детали того, как это Евангелие появилось, как оно было написано. Потому что это предание Александрийской церкви. Но такие послания, которые были написаны в никуда, не в никуда, но оба, послание евреям, кому оно было написано? Считается, что Иерусалимской общине, Иерусалимской общине христиан. Ну, потому что оно было адресовано иудеям-христианам. Но мы знаем, что Иерусалимская община была, она убежала в горы Пела после уничтожения Иерусалима в 70-м году. Да, то есть могла ли она дать свидетельство или нет, но во всяком случае на Востоке, да, знали, что это апостольский текст. Павла это или нет, достоверно никто не знал. Так вот, я уже сказал, значит, авторство проверить было невозможно. Евсевий Кесарийский дает очень интересный пример того, как около 200 года, по-моему, в Кесарийскую общину некто принес так называемое Евангелие от Петра. И когда епископу Серапиону показали это Евангелие, сказали, что это вот Евангелие от Петра, естественно, все обрадовались и стали читать. Но потом христиан насторожило то, что в этом Евангелии были моменты, которые отражали докетизм, то есть представление о том, что Христос не воистину вочеловечился, что он не был действительно человеком. И тогда христиане отнесли Евангелие епископу Серапиону, и он, внимательно прочитав его и ознакомившись с ним, увидел искажение веры. И Евсевий говорит, что именно тогда он распорядился уничтожить это Евангелие и не читать его, запретить. То есть, как они могли проверить без средств коммуникации, без интернета, без всего, без каталогов, да, не было канона, как они могли понять, этот текст действительно Петра, да, написан Петром, а иди, как это можно проверить? Вот он, критерий, чистота вероучения, соответствует или нет. Далее, безусловно, апостольский авторитет той или иной книги, это был второй критерий. Ну и третий критерий, конечно, распространенность. распространенность. Так вот, мы видим, что ряд новозаветных книг вплоть до 4 века находились в ранге сомнительных. Перечисляю их. Это послание к евреям, послание к Иакову, второе послание Петра, Иуды и Апокалипсис. А вы прям по словам записываете. Вы пишите, пишите тезисы, просто мысли, не надо буквально по словам. То есть существовал целый ряд новозаветных книг, которые вплоть до конца 4-го, ну, скажем, до середины 4 века находились в составе сомнительных. И Евсевий Кесарийский, когда описывал, он тоже следует классификации Оригена и говорит о том, что есть три типа. Бесспорные, сомнительные, к сомнительным он относит Иакова, Иуды, 2 Петра, говорит о том, что апокалипсис одни признают, другие не признают, евреям говорит, одни принимают, тоже другие сомневаются. И также он выделяет книги подложные, такие как пастырь Ерма, послание Варнавы, апокалипсис Петра. Эти вещи, говорит, никто в церкви как писание не читает, и вообще их читать при богослужении нельзя.
Ну, пастор Ерма, он тоже в каноне какое-то время находился,
по-моему. Он находился не то, что в каноне, он находился в употреблении. Понимаете, о каноне мы можем... Канон что такое? Канон – это с греческого правило. То есть, вот в употреблении пастор Ерма находился, действительно, потому что он в Синайском кодексе есть. Пастор Ерма в Синайском кодексе, в 4 веке. Он был известен. Более того, в Коринфе послание Климента Римского Коринфян, которое было написано в конце 1 века, читали за богослужением, как священное писание. Об этом говорит... Нет. Послание Коринфянам Климента Римского. Это древнейший внебиблейский раннехристианский документ. Вот они в Коринфе читали за богослужением, и у него был авторитет как бы апостольский. Но в итоге в канон не вошло. Так вот, на самом деле, если вы, например, откроете толкование Иоанна Златоуста, вы удивитесь, увидев, что почему он никогда не задумывался, почему Иоанн Златоуст не прокомментировал 2 Петра, Иуды, Иакова, почему у него нет толкования на апокалипсис.
А он не признавал толкование на апокалипсис долгое время.
Дело в том, что в сирийском переводе, то есть в традиции той церкви, которой принадлежал Иоанн Златоуст, Пешито, да, то есть Кесария, те области, там эти книги не считались богодухновенными. И он, конечно, о них знал, он не мог о них не знать, но они не имели 100% гарантии. Более того, в отношении второе послание Петра был такой Дидим Слепец. Может быть, вы слышали, очень авторитетный богослов, экзегет 4 века Александрийский, который в своих толкованиях вообще прямо говорит о том, что второе Петра апостолу Петру не принадлежит, подложно и отцами нашими завещено не употреблять его.
Ну, кстати, вот поэтому, наверное, апокалипсис не считается, да, за богослужение.
Да, это следы. То, что апокалипсис так и не вошел в богослужебное употребление, это следы того, что его на Востоке не признавали. На Западе апокалипсис признавался изначально, но были проблемы с посланием евреям. На Востоке признавали послание евреям, но опасались апокалипсиса. И отцы, они знали об апокалипсисе, кто-то толковал, его употреблял, но не относили к писанию. То есть ситуация была неоднозначна на самом деле. И только начиная где-то с Лаодикийского собора, который был в первой половине, там, по-моему, в 50-х годах или в 60-х годах 4 века, начинается формироваться мнение. И то Лаодикийский собор – это поместный собор. Поместный, то есть это тоже мнение Лаодикийской церкви. И знаменитое пасхальное послание Афанасия Великого, это 60-е годы 4 века, впервые дает нам полный список тех 27 книг Нового Завета, которые мы имеем сегодня.
То есть 27, а не
28? Ну, у нас же 27, да. Да, книг Нового Завета. Афанасий Великий дает 27 книг. Это, по-моему, 361 год был. И в конце 4 века на ряде карфагенских соборов, начиная с 90-х годов по там, 415 год, была серия карфагенских соборов, на которых присутствовал Августин Ипонский, также был подтвержден этот список Афанасия Великого. И, ну, это тоже поместный собор.
Карфагенский?
Да, да. Это тоже поместный собор. И только на 5-6 Вселенском соборе, это у нас какой век, помните? Это 7 век. Там, на этом соборе, подводился итог тех канонических правил поместных соборов, предшествующих ему. Но, кстати, тоже есть один парадокс, загадка для ученых. Дело в том, что на Вселенском соборе было принято 2 списка Нового Завета. Один содержит апокалипсис, другой нет. И, кстати, грузинская церковь апокалипсис, по-моему, приняла только в 12 веке. Но вот, как мы знаем, он так и не читается. В богослужебное употребление он не вошел, хотя у нас есть традиция, по-моему, в Казанском соборе раз в год апокалипсис читают. Да, чтение апокалипсиса. На Востоке апокалипсис толковал только Андрей Кесарийский. Он и стал нормой, известнейшим толкователем. На Западе толкований апокалипсиса гораздо больше. Если вы приобретете том толкований святых отцов издательства «Герменевтика», такое синее издание, то вы можете там увидеть толкования не только Андрея Кесарийского, но и те, которые русскоязычному читателю обычно были неизвестны. Библейские комментарии отцов и учителей церкви с 1 по 8 век. Вот так полное название. Герменевтика. Да, потому что это книга тайна. И есть разные истолкования. Но вот в православной традиции толкование Андрея Кесарийского было признано наиболее авторитетным. Там, знаете, там, я насколько помню, они, западные эти авторы, по-моему, они не все святые, но они экзегеты, древние экзегеты, там 5, 6, 7 века, церковные авторы и экзегеты. Я, извините, кстати, забыл рассказать вам, когда мы стали говорить о Маркионе, возвращаясь ко второму веку, и сказали о том, что он был катализатором вот этих процессов, нужно также упомянуть очень важную находку, так называемый мураторий в канон. Канон Муратория. Муратория – это ученый, монах, кажется, который нашел в Миланской библиотеке этот уникальный документ. Он относится к 180-му где-то году нашей эры, написан на плохом греческом языке, явное происхождение римской церкви, по местной римской церкви. Это первое упоминание списка новозаветного канона. Первое упоминание. Ну, это канон римской церкви. Так вот, опять же, интересно, канон Муратория не содержит упоминания послания евреям, Иакова, 2 Петра, Иуды и Апокалипсиса. Он упоминает Апокалипсис, но говорит о том, что есть те, кто хотят, чтобы его читали в церкви, другие не хотят. Также упоминается Апокалипсис Петра, апокриф, который говорит о том, что его, в общем, лучше не читать. Мы его не признаем за Писанием. И по непонятным причинам среди новозаветного канона, который перечисляется в этом документе, откуда-то появляется книга «Премудрости Соломона». Для ученых загадка, почему была книга «Премудрости Соломона» включена в список новозаветных книг. Но вот это факт. Как его объяснить, никто не знает. Итак, как я уже сказал, у церкви не возникало сомнений в отношении тех книг, за которые могли поручиться предания поместных церквей. Но поскольку такие книги, как «Послание евреям», 2 Петра, Иакова, Иуды, имели не очень большое распространение, о них многие поместные церкви не знали, поэтому к ним относились с некой опаской, с некой настороженностью. Например, Иероним Блаженный, как и Ориген, они проводили именно текстологический анализ, и Иероним говорит, что всякий разбирающийся в стиле заметит, что язык второго послания Петра сильно отличается от первого послания Петра, и поэтому в древности существовало опасение о том, что автором второго Петра не является сам апостол Петр. Забегая вперед, скажу, что в современной критической научной школе книга «Второе послание Петра» вообще считается самым последним произведением Нового Завета и относится к так называемому разряду псевдоэпиграфов. Помните, что такое псевдоэпиграфия? Говорили об этом.
Другой человек, более известным.
Да, совершенно верно. Когда автор подписывается заведомо ложным именем для того, чтобы придать весомость, авторитет своей книги. Здесь Еще раз подчеркну, что я сейчас это буду говорить не для того, чтобы установить тут истину в последней инстанции, так ли это или нет, но лишь скажу то, что современная историко-критическая школа, которая изучает новозаветные тексты, утверждает, что вот эти книги, такие как первое послание Тимофею, второе послание Тимофею, Титу, второе Петра и Иакова, являются псевдоэпиграфами, то есть не написаны теми, кем они подписаны. На чем основываются эти критики? Они основываются на лингвистическом анализе, на богословских идеях и исторической ситуации. Лингвистический анализ, богословские идеи и историческая ситуация. Ну, у нас уже, к сожалению, если сейчас я буду это все в подробностях объяснять, мы не успеем. Я лучше вам дам литературу, в которой вы сможете подробно ознакомиться с аргументами. От этих аргументов нельзя просто так отмахнуться. То есть это не что-то такое, что высосано из пальца, надумано, и можно просто сказать, ну, вы знаете, это просто какие-то бредни. На самом деле не все так просто. Действительно, есть ряд серьезных аргументов, которые перед научным христианским сообществом ставят некоторую дилемму, как к этому относиться. И сегодня, например, в этом направлении работают греки, и в 20 веке было несколько выдающихся греческих богословов, библеистов, которые сделали очень многое для того, чтобы развить православную библеистику. Как осмыслить научные эти открытия в рамках православной традиции, в рамках священного предания церкви. В частности, замечательнейшая книга, которую я вам рекомендую, это книга «Введение в Новый Завет» Иоаннеса Каравидупалоса. «Введение в Новый Завет» Иоаннес Каравидопулос. Она есть в свободном доступе на Азбуке. Автор этот уникален тем, что он дает очень интересный подход к этой проблеме. Он не боится выводов историко-критической школы. Он готов согласиться с тем, что вполне возможно, что некоторые послания действительно не были написаны апостолом Павлом, потому что он рассматривает всю аргументацию, и лингвистическую, и историческую, и богословскую, по поводу того, почему Павел не мог написать эти книги, к примеру, да? Там, или почему 2 Петра не мог написать апостол Петр. Это целое увлекательное расследование. Там столько всплывает разных вещей, о чем даже и не подумаешь, не прочитав это. Поэтому, если вы эту книжку прочтете, вы для себя откроете удивительный мир, очень интересный, но и очень, на мой взгляд, здравый, по-настоящему христианский, зрелый подход к этой проблеме. И вот здесь я хотел бы остановиться на проблеме авторства и псевдоэпиграфии немного.
Псевдоэпиграфы,
да.
Это то, что как бы считается благословенным, но подписи считаются как бы не те.
Да, то есть в научном мире считается, что это псевдоэпиграфы, но церковь считает эти тексты богодухновенными. И здесь возникает некая проблема. На самом деле проблема возникает для фундаменталистов, для протестантов. Почему? Потому что для протестантов очень важно, чтобы авторство текста, там, второго послания Тимофею, обязательно принадлежало Павлу. Почему? Потому что для протестантов нет авторитета церкви. У них нет понятия традиции. Они вне традиции. Они остаются один на один с текстом. Текст – это единственное то, что у них есть. Поэтому для них очень важно, чтобы текст был написан действительно апостолом Павлом. И в их сознании невозможно допустить, чтобы послание евреям не было написано апостолом Павлом, потому что вся парадигма рушится. А если не Павел, то кто? То-то. Для нас это не проблема. Почему? Я сейчас объясню, почему. Во-первых, прежде чем я объясню, почему для нас это не проблема, я хотел бы сказать о том, что вообще вопрос авторства в древности ставился несколько иначе. Дело в том, что мы часто искусственно переносим наши реалии и понятие авторства на древнее время. В древности к авторству относились иначе. Несколько примеров. Ну вот смотрите, например, кому атрибутируется Пятикнижие по традиции? Естественно, Моисею. Но совершенно ведь очевидно, это просто видно из текста, что когда Моисей умирает, далее продолжается текст. И о Моисее пишут в третьем лице. Это Моисей писал. Он там воскрес, или как он мог это написать о себе? Он не мог этого написать. Или в тексте Пятикнижия встречаются заметки, которые мог написать только тот человек, который жил после. Касается географических, исторических условий, о народах, там, об амореях, я уже не помню в деталях, но вы можете в справочной литературе посмотреть. То есть там есть такие заметки, которые Моисей просто не мог написать. И о том, как он умер, также не мог написать. Но авторство к кому относится? К Моисею. Далее, смотрите. Берем первую книгу царств и вторую книгу царств. Вообще в еврейской традиции они называются 1 Самуила, 2 Самуила, потому что автором считается пророк Самуил. Но пророк Самуил умирает в середине первой книги царств. А он еще и написал вторую. Как это могло быть, если он умер в середине первой? Значит, писал не он. Далее. Сейчас я скажу. Далее. Кому атрибутируется псалтырь? У нас чей считается псалтырь?
У нас считается царь Давид. Но в принципе указано при чтении, что там еще...
Царь Давид, но, во-первых, там есть псалмы, которые были написаны у рек Вавилонских. Их не мог написать Давид. Псалмы, которые вообще относятся ко времени, к исходу из Египта.
Там
да?
Написано же в Моисею. Там,
да, но кому атрибутируется? Давиду, Давид, то есть да. В традиции Давида. Далее, кому атрибутируются притчи?
Соломону.
Но давайте вспомним, последние главы там кто написал?
По-моему, говорил о том, что это собрание мудрости,
да.
То есть, которое он собирал да. Вообще в принципе. И последние главы, это как раз матери, по-моему,
ну, сына. Да, но там вообще, там есть имена каких-то царей, по-моему, Агур, еще там несколько человек, вы можете дома, открыв книгу, притч увидеть, но это не Соломон. Книга «Премудрость Соломона» – это само, понятно, эпиграф самый настоящий. Книга написана во втором веке до нашей эры, не могла быть написана самим Соломоном. И, кстати, в каноне Муратори, там, где эта книга непонятным образом всплывает, сказано, что она написана была друзьями в честь Соломона. Но ученые говорят о том, что, скорее всего, переводчик перепутал греческое слово «филон» с «другом», потому что они очень похоже переводятся. То есть, есть такая гипотеза, что там говорилось, что это Филон Александрийский написал в честь Соломона, а не друзья, а переводчик понял так. Но в любом случае это не мог написать Соломон. Таким образом, вопрос, как тогда, вы спросили, как это объясняют евреи? Евреи бывают разными, да, то есть, да, иудаизм тоже, он многолик, разнообразен. Так вот, для того, чтобы понять это, нам нужно освободиться от представления об авторстве в современном его понимании. То есть, в древности, очевидно, под авторством понимали не то, что понимаем мы. Когда какую-то книгу называли именем автора, это могло означать следующее – что это либо просто псевдоэпиграф, либо, что наиболее вероятно, это воспроизведение традиции, которая действительно в своей основе, в ядре, восходит к этой личности. Либо является продолжением ближайшего круга.
В принципе, это объясняет тогда псевдоэпиграфичность да. Нового Завета абсолютно.
Да? Вот, совершенно верно. Я просто на примере Ветхого хочу показать псевдоэпиграфы Нового. Так вот. Когда умирает Моисей, совершенно понятно, что ближайшие его сподвижники, может быть, Иисус Навин, еще кто-то, вписывают это. Далее, то же самое с пророком Самуилом. Когда умирает пророк Самуил, мы знаем, что у пророков были ведь ученики, ближайшее окружение, они пишут за него. Точно так же с притчами. На самом деле, литература премудрости, то есть так называемые хакамы, мудрецы, это был целый класс, которые... собственно говоря, были хранителями вот этой премудрости, восходящей по традиции к самому Соломону, самому мудрому из мудрых. И вот эти хакамы, они собирали эту мудрость, аккумулировали ее, но все это атрибутировалось Соломону. Это знаете, на что похоже? Это похоже на то, как ученики Платона после смерти Платона писали сочинения под его именем, подразумевая под этим то, что они пишут не свое, но пишут то, чему их научил Платон, и что Платон мог бы теоретически написать. То есть это школа.
Это некоторая гармония, да?
Да, это школа.
Настройка,
да.
По которой дальше идет.
Да, это школа, это традиция.
Это бренд.
Нет, не то что... Это некая школа, это традиция, которая передает, вот, скажем, то, что написал бы сам автор, там, Моисей или кто-то. И не нужно удивляться, что окончательный вид... Ветхий Завет приобретает, как утверждает наука, именно после плена. Потому что определенная редактура проводилась. Ну, например, если вы сравните Паралипоменон и царств книги, то вы увидите различия в хронологии, в цифрах, в именах, в интерпретации событий. Например, в книге царств, помните, сказано, что Господь возбудил Давида сосчитать народ. Тот сосчитает народ, и на него обрушивается гнев Божий. А в Паралипоменон, как говорится, что это сатана возбудил Давида сосчитать. То есть, смотрите, здесь уже дается богословская интерпретация
тех событий,
которые были до плена.
Но известно, что также «Песнь песней» – крайне неудобная книга.
Да.
Евреи тоже не хотели ее никак принимать, и особенно, что это приписано Соломону.
Да, и только мнение Раби Акивы во втором веке сыграло окончательное решение в признании.
Простите, вот вы сказали, что эти книги, да, вот какие, которые псевдо...
Да, эпиграфы, да.
Да, написали псевдоэпиграфы, это получается для харизма, ну, для
протестантов,
да?
Да.
Проблем, да? То есть,
да.
Получается, уместно в полемике с протестантами... Вот эти
совершенно вот, верно. Да-да-да, вы видите, вы уже предвкушаете разработку нашей аргументации. Теперь, переходя к вопросу авторства. На самом деле, ученые считают... Если говорить о Евангелиях, да, тут ведь тоже не все так однозначно. Вы у Каравидупаса прочитаете это. Ученые утверждают, что 21 глава от Иоанна была дописана учениками апостола Иоанна, потому что она сильно отличается по стилистике и говорит об Иоанне в третьем лице. И есть даже какие-то текстологические свидетельства тому, что 21 глава, там, точнее ее окончание было дописано. Но если... это было дописано к Марку, то, в принципе, возможно. Но как это понять? То же самое Евангелие от Матфея. Папе Иерапольский дает нам самую раннюю информацию о возникновении этого Евангелия. Это 139 год нашей эры. Папе Иерапольский утверждает, что он общался с людьми, лично знавшими учеников Христа. И тех, ну да, то есть он общался со старцами, которые знали учеников Спасителя. И он говорит о том, что Евангелие от Матфея, он вообще не называет его Евангелием. Он говорит о том, что евангелист Матфей написал для иудеев на арамейском языке изречения Господне. Логии, так называемые, изречения. И он говорит, и он оставил их вместо себя иудеям. Затем на греческий эти изречения переводил кто как мог. Интересно, кто как мог, да? То есть... И вот Каравидупалос тоже об этом интересно рассуждает. О чем тут идет речь? Не нужно путать Евангелие от Матфея с изречениями, которые оставил евангелист Матфей. То есть, что такое изречение? Ну, Нагорная проповедь. Блаженный нищий духом. То есть, вот если вы посмотрите Евангелие от Матфея, то оно содержит две части. Повествовательную и речение. Вот очевидно, самый аутентичный древний сборник – это сборник речений, о котором говорит папе Иерапольский. Затем эти речения переводятся на греческий язык, и в общине, иудео-христианской общине Матфея, которые были оставлены, очевидно, ближайшие соратники евангелиста Матфея, либо сам евангелист Матфей позже добавляет и повествовательную часть, что-то заимствуя у Марка, Евангелие от Марка было самым первым, что-то заимствуя из предания по местной церкви. Да, то есть
это... же он был непосредственным соучастником, в принципе, он...
Да, но вот мы доподлинно знаем, что Матфей, доподлинно мы знаем, написал, то оставил только речение.
Но он о себе тоже там, да, как-то в третьем лице.
Да, как повествовательная часть появляется, это тоже вопрос. Таким образом, да, вот Евангелие от Иоанна было тоже возможно, что концовка была дописана. Теперь о посланиях Павла. На самом деле, ученые утверждают, что послания Ефесянам и Колоссянам также не были написаны апостолом Павлом, подвергают это сомнению. Здесь 70% ученых соглашаются с этим, другие не соглашаются. Но в отношении 2 Тимофею, 1 Тимофею, Титу и 2 Петра 90% ученых приходят к консенсусу о том, что это псевдоэпиграфы. Почему? Опять же, там масса как бы доводов. Безусловно, можно контраргументы найти, это можно сделать и нужно, но... Тут нужно что понять? Нужно понять такую вещь, что если мы доподлинно знаем, никто не спорит с тем, что послание от римлянам написал Павел, то мы не можем этого сказать доподлинно о пасторских посланиях. Титу, Тимофею, 2 Тимофею и 1. Мы этого не можем сделать.
То есть предание, как бы сам
Тит, да,
и сам Тимофей, да, вы не оставили, да, что это конкретно?
Да, то есть нету вот свидетельства какой-то поместной церкви, которая бы точно засвидетельствовала. Почему? Потому что они направлены лицам. Они не общинам направлены, а лицам. Да? То есть это эпистолярный жанр, направленный лицам. Хотя, что интересно, послание Филимону, крохотное послание, написанное тоже частному лицу, вообще никогда никем не оспаривалось. Тоже вопрос. Да? То есть если бы пасторские послания были однозначно авторитетными, то не возникало бы этого. Для нас не так принципиально важно, написал ли Павел эти послания или нет. Почему для нас не так важно? Потому что если это и не Павел написал, это написали люди, ученики апостола Павла. Для нас важно то, что это написали члены церкви.
По поводу, по-моему, Тимофея, говорят, что Тимофей был его все-таки, ну, духовным сыном.
Да.
И почему бы и нет?
Здесь какие решения предлагают ученые? Ученые, например, говорят о том, что вот тут нужно понимать вот эту идею авторства. То есть это то, что сказал бы апостол Павел, находясь в этих исторических ситуациях.
Тимофею.
Да, сказал бы Тимофею. И поэтому тут как бы используется такой литературный жанр для того, чтобы дать возможность Павлу сказать то, что он сказал бы.
То есть вполне может быть, что это сам Тимофей бы и написал.
Мы не знаем, то есть мы ничего не можем сказать утвердительно, но для нас...
Мы можем
сказать,
да, на основании историческом, как бы,
да,
формате,
да,
но на основании предания и как бы, да, церкви мы как, да, говорим утвердительно все-таки.
Да, церковь относит это к Павлу, но я опять же говорю, как это можно понять с научной точки зрения? На мой взгляд, ответом может быть то же самое, как и авторство ветхозаветных книг. Это традиция, восходящая к этому имени, то есть... Это то имя, которое дает направление этой богословской мысли. Для нас это органично. Почему? Потому что для нас и Павел апостол, и его ученики – это все те же люди, все те же святые люди, которым был дан Дух. У нас нет этой совершенно причудливой, странной идеи, что только апостолы могли написать что-то крайне важное для церкви. Нет, мы так не утверждаем, потому что для нас со смертью апостолов церковь не прекратила существование. Да, безусловно, они обладают непревзойденным авторитетом, но для нас не проблема, что если эти послания написал не сам Павел своей рукой, а написали люди, ученики Павла, которые дышали тем же духом, которые имели тоже понимание истины, что и Павел, и они воспроизвели то, что написал бы апостол. Тоже, пока не забыл, говоря о так называемых неканонических книгах, тоже хотелось бы здесь кое-что добавить о неканонических книгах. Например, блаженный Иероним не был против неканонических книг по той причине, что ему не были доступны еврейские прототипы этих книг, и он говорил, что их нет. Но Иерониму они просто были неизвестны. И вообще никому в то время не были известны. Почему? Потому что они хранились в кумранских пещерах. А ученые нашли Тавита, книга Иисуса, сына Сирахова, книга Тавита, еще ряд других неканонических книг, они были найдены на иврите и арамейском.
Это добавка 20-го столетия.
Нет, не добавка, нет, находка. Да, 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 да. Это все найдено было в наше время.
Нет, я имею в виду смысл то, что нашли кумранские там,
да,
20-30-е годы.
Да, а собрано это было в первые века до Рождества Христова.
А вот даже вот в переводе, ну, допустим, в нашем синодальном эти книги есть.
Они исходят из греческого перевода Ветхого Завета, из Септуагинты.
Они тоже есть.
Да, они все есть, но Иероним, ну, мы просто в первой лекции говорили о том, что Иероним считал еврейский текст более точным, как и Ориген. Поэтому они говорили, нет прототипа этих текстов, это только в Септуагинте, поэтому мы не включаем, но они есть. И, кстати, здесь, опять же, только в православном сознании возможно включение неканонических книг в состав Библии. Почему? Это же парадокс. Книги не канонические, но они в Библии. Они читаются в церкви, в богослужении, но они не канонические. Хороший вопрос. Как говорят отцы? Отцы, которые писали на эту тему, они говорят о том, что Книги канонические являются неповрежденным источником веры. Они богодухновенные. Книги неканонические, полезные, превосходные и замечательные для научения в основах благочестия, для оглашенных, да, там, для катехизации. То есть, вот такая разница. Но, де-факто, отцы ссылаются много на неканонические книги и цитируют их. Например, Климент Римский тот же в конце там, в 90-х годах первого века цитирует книгу Тавита, книгу Иудифи как писание. Но в канон они не были включены как книги, которые не являются непогрешимыми источниками спасительных истин.
А можно вопрос? А когда вот, если эти неканонические книги, да, когда они были включены, так скажем, ну даже вот...
Но вот смотри, какая ситуация. А дело-то в том, что они были включены в состав канона на Тридентском соборе, но католиками, в эпоху контрреформации. Католики признают их богодухновенными и включают их в канон. Мы их в канон не включаем, но не исключаем из Библии, потому что мы считаем эти книги очень важными, поскольку они, во-первых, дают нам тот мостик от Ветхого Завета к Новому Завету. То есть вот эти 400 лет жизни израильского народа. Эта литература очень важна, потому что на самом деле, если читать Новый Завет без этой литературы, то многое становится за кадром, многое остается непонятным и неизвестным. Как вот происходит этот как бы скачок. Вот эта литература, она показывает. Вот тут интересно, какой аргумент протестантов о том, почему же эти книги не могут быть в Библии. Протестанты говорят, заготовка. Потому что они содержат исторические, географические ошибки, потому что они содержат противоречия с каноническими книгами. Сейчас я перехожу к очень щекотливой теме. Вы можете со мной спорить, и нужно, наверное, это даже сделать, но я просто приведу несколько примеров. Провокационный вопрос. А кто вам сказал, что в канонических книгах нет исторических и географических ошибок? А если мы их сможем вам показать, что вы тогда скажете, что эти книги не богодухновенны? А если мы покажем противоречия в канонических книгах, вы что скажете, что эти книги не богодухновенны? Для фундаменталиста это взрыв мозга. Нет никаких противоречий. И поэтому они прибегают к всевозможным натяжкам, искусственным аргументам. Просто какие-то строят немыслимые конструкции для того, чтобы доказать, что нет, здесь противоречия никакого нет. Но позвольте, давайте возьмем 4 Евангелия и прочитаем их горизонтальным методом. То есть берем вот так в столбик. И вы знаете, ведь есть такие удобные своды, где вот так просто Евангелие в параллельное повествование выстроено. Если мы будем читать, то мы увидим, что есть разночтения. Они касаются имен, они касаются хронологического порядка, они касаются цифр, они касаются речений, высказываний. Конечно, они не носят никакого принципиального характера, но они есть. Например, прочитайте дома на досуге описание Воскресение Христова в 4 Евангелиях. Вот все, что касается описания воскресения Христа, вы удивитесь, насколько эти описания отличаются. Количество ангелов, события, последовательные места, где Христос являлся. У евангелистов разная информация. В отношении ошибок. Географическая ошибка. Ну, я вам одну назвал. Могу привести еще, но цель не в этом. В отношении Вифании и Вифари. Да? То есть, если там действительно стояла Вифания, ее не могли обнаружить в древности этот город, поэтому взяли и поменяли на Вифару, чтобы гармонизировать. Теперь, в отношении, ну тоже исторических как бы ошибок. Евреям 9 глава 4 стих, читаем. Описание святилища, скинии, да? «За вторую же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета». Если вы внимательно изучали Ветхий Завет, Тору, книгу Левит и числа, то вы должны знать, что золотая кадильница, золотой кадильный жертвенник стоял не в Святое Святых, где ковчег стоял. Он стоял в святилище, в первом отсеке. Но в Евреям 9.4 сказано, что он стоял там. И интересный момент. В Ватиканском кодексе переписчик, понимая, что это ошибка, эту фразу убирает из 3 стиха и опускает ее ниже, там, где описывается второй отсек, то есть святилище. Это просто один из примеров, которые на самом деле они еще есть, эти примеры. Далее, в отношении исторических вещей. Ну, есть сложности. Я не говорю ошибки, но есть действительно сложности, которые мы не можем привести в согласие с историческими данными, которые дает нам наука. Например, ну этот классический случай, Луки 2 глава, перепись, которую описывает евангелист Луки, связанная со временем рождения Христа. Историки утверждают, что Лука путает. Эта перепись не была тогда, когда говорит о ней Лука. Конечно, можно там разные контраргументы приводить, но вот это невозможно привести в гармонию с теми данными, которые есть. Далее, Деяния 5 глава, где Гамалиил говорит о двух лжемессиях, Февде и Иуде Галилеянине. Проблема в том, что Февда, о котором говорит Гамалиил, согласно данным, которые дает Иосиф Флавий, жил намного позже. И его восстание, о котором говорит Гамалиил в Деяниях, оно случилось гораздо позже восстания Иуды Галилеянина. А у Гамалиила получается, как бы, что восстание Февды было до восстания Иуды. Но между ними промежуток времени тоже. Но вот историки говорят, ну это ошибка, анахронизм. Можно тоже приводить разные, пытаться контраргументы, но вот согласовать с наукой тоже не получается. Далее, Галатам 3 глава 17 стих. Это тоже сложность. Апостол Павел говорит о том, что между обетованием, данным Аврааму, и получением Торы, Моисеева закона на Синае, 430 лет. Но это не так. Потому что в Исходе сказано, что Израиль 430 лет был в плену, в рабстве в Египте. То есть по какой-то причине, ученые тоже не могут это объяснить, почему-то Павел называет весь этот период времени от обетования Аврааму до получения Торы как 430 лет, хотя этот срок относится только к плену в Египте, к египетскому рабству. Ну, понятно, что до египетского рабства еще жил и Иаков, и Иосиф, и они там все путешествовали, кочевали, это тоже же прошло определенное время. И на этом еще не все. Дело в том, что в Септуагинте эти 430 лет вообще делятся пополам. И согласно Септуагинте, иудеи в Египте были, Израиль в Египте был не 430 лет, а 215. А 215 кочевал по Ханаану. А в масоретском тексте 430 в Египте только. Тоже противоречие.
А исторические находки?
Тут никак невозможно ничего определить. Но если вы в толковой Библии Лопухина посмотрите эти моменты, то Лопухин показывает, почему еврейский вариант 430 лет нужно признать все-таки достоверным. Что Септуагинта там не права. Это только я взял самые такие вот яркие примеры. На самом деле их гораздо больше в Ветхом Завете и в Новом, если поискать. Что-то спорное, что-то где-то натянуто, что-то действительно невозможно согласовать. Но главное, этот тезис-то вот в чем. На мой взгляд, сегодня невозможно отрицать наличие человеческого фактора в библейском тексте. Да, можно закрыть глаза, спрятаться за шторы фундаментализма и как протестанты, там, консервативные баптисты из южно-техасских штатов утверждают, что никаких противоречий нет. Но мы просто будем выглядеть совершенно глупо. В современном обществе, когда люди начали этой темой интересоваться и разбираться, когда христианству бросается вызов на уровне таких людей, как Барт Эрман, человек, который заостряет на этом внимание, который сам вышел из этих кругов, из фундаменталистских кругов, они пытаются показать нам, что, ну видите, вот есть ошибки, ну какой же это текст, ну какой это богодухновенный, ну видите, автор там и не Павел, ну это самое. То есть эта аргументация, она совершенно подрывная для протестантского типа мышления. Да, для его типа мышления. Для него это просто, это кризис колоссальный, в результате чего он и потерял свою веру. Но православие, оказывается, невозможно вот так голыми руками взять. Оно, оказывается, гораздо сложнее, непонятнее для западного ума, который привык мыслить шаблонами. То есть у нас все сложнее с этим делом.
У меня вопрос практически. Да. Вот смотри, ты в прошлый раз сказал, что вот эта либеральная библистика выступила одним из таких таранов, который...
Да.
Фактически уничтожил христианство в Западной Европе.
Да. Да.
Во-первых, вот как ты оцениваешь, вот эта система дискредитирована сейчас, то есть она полностью опровергнута, она в нашей стране будет использоваться в режиме такого же тарана, и, собственно говоря, вот насколько актуальна эта проблема, потому что я опять же приведу свой личный пример. Угу. Ну, ни для кого не секрет, что у нас библеистика развита достаточно слабо, и что целый ряд специалистов, которые у нас достаточно известны, библеисты, некоторых из них-то даже приводил в прошлый раз, лекцию, я их не буду говорить, но они, мягко говоря, такие тоже либеральные.
Да.
Секретов это не является.
Да.
И, ну, опять же, такие факты были, что, ну, нет, не буду говорить, кто сказал как-то, что когда слушал лекции одного нашего очень известного библеиста в Санкт-Петербурге, я опять не буду называть его, как-то у нее с верой во Христа начались проблемы. То есть она как-то стала смотреть, то есть она начала видеть во Христе не Бога, а хорошего человека, праведного человека, может быть, даже пророка. Вот только как-то вот восприятие Бога в нем, оно начало уходить. При этом это священник, православный, нотариальный. И я не думаю, он не ставит задачу уничтожить веру во Христа, наоборот. Поэтому как вот с этим непонятно. У нас библеистика на задворках, с одной стороны, а с другой стороны, те, которые выходят на передний план, это, пусть в упрощенном варианте, это, в принципе, та же либеральная библеистика. И получается, что православные священники, православные библеисты, ну, выражаясь прямым текстом, занимаются подрывом православной веры.
Как я уже сказал, мое личное мнение, что подлинно православная традиция, она должна занимать золотую середину. Мы не должны уклоняться в фундаментализм слепой, и в то же время мы не можем уклоняться в либерализм, то есть вот в историко-критический метод либеральный, который не оставляет ничего, то есть от христианства, кроме голого текста. И, на мой взгляд, задача современных православных библеистов, грамотных, которые не заигрываются с либеральными тенденциями, в то же время не являются фундаменталистами, дать вот эту золотую середину. И, например, вот у нас в России, на мой взгляд, отец Леонид Грильхис – это яркий пример возможности на очень высоком уровне заниматься библистикой и оставаться православным христианином. Греки нас обходят в этом, и у них там в университетах православных над этим работой в 20 веке велась. И вот книжка Иоанниса Каравидупалоса, она как раз показывает вот этот интересный синтез, который позволяет полезные вещи, необходимые вещи брать в историко-критической школы, брать их, наоборот, на вооружение миссии и апологетики, делать нашу веру более здравой. И пытаться понять, как это согласуется с преданием. И на самом деле, во многих очень вопросах это с преданием согласуется очень замечательно, особенно в рамках апологетики, полемики с приверженцами принципа sola scriptura, только Писание. А в отношении актуальности я, конечно, соглашусь, я уверен, что вызов брошен, и в России будут делать то же самое, что делали на Западе. И сегодня, как я уже сказал, книги Барта Эрмана, которые написаны специально простым, ненаукообразным языком для обывателей, они переводятся на русский язык и с завидной регулярностью издаются, продаются везде, и поэтому эти тенденции будут нарастать. Поэтому задача церкви – дать грамотное, сбалансированное, научное обоснование тому, во что мы верим. То есть стоять на здравой...
А? Это новый вызов. Так.
Конечно, это очень серьезный вызов.
Либеральный вы имеете в виду, что... Что вы под этим понимаете?
Либеральный.
Такие как бы цифры, которые противоречат, и это подрывает.
Не то, что цифры, а основная идея, то есть либеральная школа, она отрицает такой феномен, как богодухновенность. Она отрицает чудеса. То есть она, понятно, что изначально есть предпосылка, что Христос никаким Богом не мог быть. То есть нужно создать просто исторический портрет, психологически точный исторический портрет иудейского молодого эсхатологического пророка эпохи второго храма, который жил в Палестине, проповедовал такие странные вещи.
То есть, просто логика здесь такова, что как бы у них изначально есть ответ. Вот Христос – это не Бог. Они вроде бы опираются на православные авторитеты, в том числе на Священное Писание, и они, опираясь на авторитет Священного Писания, выстраивают логику своего повествования так, что логическим ответом следует вывод, что Христос не Бог. При этом они, с одной стороны, православные священники, с другой стороны, они реально знают Священное Писание, они в своей логике на Священное Писание опираются. То есть они вроде бы мягко стелят, но логический вывод приводится к тому, что, в принципе, ребята, Христос хороший человек.
Ну да, здесь...
Это троянский конь вообще.
Да. Здесь есть...
Предательство.
Да, но понимаете, в чем дело? Они же это прямо-то не говорят. Вот есть метод борьбы, он очень простой. И, в принципе, против всех мы его тоже используем. Я вам о нем говорил. Помните, логика выстраивания подачи материала. Вы выстраиваете материал так, чтобы он приводил вас к четко выверенным выводам. Они делают то же самое, но с другой целью. Они выстраивают аргументацию так, что она, даже если они прямо не говорят, что Христос не Бог, логика их выстраивания приводит к такому выводу. Автоматически.
Да, здесь, конечно, хорошо бы прямо спросить у них, что они по поводу думают. Да, тут, да. Но запишите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, несколько еще книг, и на этом мы закончим о богодухновенности. О том, что такое феномен богодухновенности, как его понять и осознать, зная весь исторический процесс написания, редакции, передачи библейского текста, мне представляется очень интересным и важным, как мы можем сами понять, что же такое богодухновенность, какие мы можем интересные мысли у отцов найти и что думают об этом современные православные авторы. Запишите замечательную, и Каравидуполоса записали, еще одного грека, хорошего автора, очень Теодор Стилианополос. Теодор Стилианополос. Стилианополос. Теодор Стилианополос. Но называется «Новый Завет. Православная перспектива». Новый Завет сокращайте, НЗВЗ. «Новый Завет. Православная перспектива». Тоже интересная книга, на мой взгляд, Андрея Десницкого. Андрей Десницкий «Введение в библейскую экзегетику». Андрей Десницкий «Введение в библейскую экзегетику». Ну, западная классика, конечно, сейчас пойдет. Брюс Мецгер. Брюс Мецгер «Текстология Нового Завета». Первая книга и вторая «Канон Нового Завета».
Дайте, пожалуйста, еще последний.
Брюс Мецгер «Текстология Нового Завета». Вторая книга «Канон Нового Завета». И последняя Реймонд Браун. Это выдающийся католический библеист. Возглавлял очень долгое время папскую комиссию по библеистике. Один из лучших специалистов по Евангелию от Иоанна. Реймонд Браун «Введение в Новый Завет». Двухтомник. Это, конечно, такая фундаментальная работа.
«Введение
в Новый Завет». «Введение в Новый Завет».
Скажите, а вот эти вот католические, допустим, такие библеисты, они в конечном итоге не желают как-то все-таки перейти?
У католиков сейчас у них очень здравое отношение к богодухновенности. И католики, они ведь с этим гораздо раньше столкнулись. Просто, то есть вот вы можете тоже почитать. Браун, забегая вперед, скажу, Браун это специалист высокого очень класса, но он, все-таки католики, конечно, они ближе к гораздо нам, чем протестанты. То есть для него вопрос там авторства всех этих вещей тоже не проблема, потому что католики в той же парадигме, что и мы. И он тоже показывает, что не надо из этого никакой делать трагедии. И он обсуждает все эти вопросы, все сложности, неоднозначности библейского текста. Показывает про процесс, но он до конца остался ортодоксальным католиком. Умер священником, там, выдающимся, очень уважаемым человеком в католической церкви.